Я рад вас приветствовать на нашем лектории «Нагорная проповедь и современная этика». Вопрос о том, возможно ли применить принципы, изложенные в Нагорной проповеди, в сегодняшней жизни, является одним из самых спорных в христианстве. Как понимать «подставь другую щеку»? Что значит запрещенный развод, как возможно стать совершенным, как Бог? На эти и другие вопросы мы будем отвечать в наших лекциях. И наши первые две лекции мы посвятили разбору структуры Нагорной проповеди и ее взаимосвязи с законом. Вот даже когда мы говорим о той части, которая касается блаженств. Смотрите, 13 текст. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Что это за образы? Точно так же, как на примере понятия «милостивый» или «нищий духом», мы видим прямую взаимосвязь с Торой, с писаниями Ветхого Завета. Также и здесь. Соль земли – это не просто метафора, взятая ниоткуда. Книга Левит, 2 глава и 13 текст. «Всякое приношение твое хлебное – соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Интересно, что фактически все, что сжигается на жертвеннике, оно должно было именно быть посолено солью, и здесь употребляется выражение «соль завета». Это книга Левит. А обратное выражение записано в книге «Чисел». «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим». Это книга «Числа», 18 глава, где речь идет о роли, обязанностях и привилегиях священников. «Сынам твоим и дочерям твоим с тобою, уставом вечным». Это завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего. То есть, несмотря на то, что Нагорная проповедь начинается с нестандартных каких-то вещей, нестандартных таких вступлений, которые обычно не делали никогда другие раввины, принимая своих учеников, с которыми они изучали Тору. Но, тем не менее, то, что делает Иисус в Нагорной проповеди, он показывает теснейшую связь с, прежде всего, с Торой. Вы – соль земли. Соль связана с заветом, с вечным заветом. То есть самого начала Иисус настраивает своих учеников на то, что их работа будет глобальная, потому что земли, и связанная именно с заветом, который Бог хочет заключить с каждым человеком. И вот ученик Иисуса, он должен олицетворять вот эту соль завета. Однако же, вернемся к Нагорной проповеди и увидим, что после 16 стиха, когда заканчивает Иисус вот эти вот некоторые, я бы так сказал, гомилетические вещи, многие комментаторы слова блаженства, которые записаны в 5 главе с 1 по 17 стихи, называют мидрашом. Мидраш – это как раз вот поучение, в котором раввин пытается именно представить духовную суть Торы. И вот здесь как раз Иисус это делает, связывая свои слова с теми выражениями и теми принципами, которые заложены в Торе. Но для тех, кому это так прямо не является понятным, Иисус говорит в 17 стихе: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». И вот здесь начинается самая главная часть Нагорной проповеди, на которой мы сможем с вами остановиться на протяжении нескольких лекций. Это размышление о законе. Не думайте, что я пришел нарушить. Опять, я здесь полагаюсь на то, что Матфей правильно на греческий язык передал слова Иисуса, которые он говорит на арамейском. Слово «люо» – это не совсем нарушить. «Люо» – это, кстати, самый легкий греческий глагол. Те, кто в семинарии проходят койно-греческий, именно изучают спряжение глагола именно на этом коротком глаголе. «Люо» означает «развязывать». И мне интересно наблюдать, когда вот в семинариях студенты, кстати, я с этим категорически не согласен, начинают на первом курсе изучать греческий язык. Это уже заранее закладывает определенные нехорошие стереотипы, в частности, стереотип о том, что Библия начинается с Нового Завета. Тогда же, как в реальности, Новый Завет строит на фундаменте того, что уже было построено. Очень часто во многих богословских программах, которые сегодня в христианских семинариях преподаются, иврит включен как опция. То есть его можно брать, можно не брать. А греческий требуют досконально. И вот я смотрю на этих студентов, которые приходят на первый курс, и им начинают учить глагол «люо». Они думают, а почему такой странный глагол, и непонятно, что с ним делать. Но на самом деле глагол очень странный. Ему есть антоним, то есть противоположность. «Десмео». Десмео встречается у нас тоже в Евангелии от Матфея, И вот здесь у нас в 23 главе оно встречается следующим образом, в 4 стихе. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям». То есть «люо развязывать, де смело связывать». Если мы не понимаем, что за этим стоит основной принцип этики, мы тогда не понимаем вообще, о чем говорит Иисус в Нагорной проповеди. И вот сейчас время пришло нам рассказать, а что, собственно, такое этика. Этика у нас в русском языке здесь очень хорошо. Мнемонически я объясняю это просто. Это как? Я терпеть не могу лозунгов. Во Христе я могу победить любой грех. Я сразу же отвечаю, сразу же задаю вопрос. Это как? Однажды, когда я был на радио, в Портленде позвонил один человек и задал мне примерно такого плана вопрос. «А брат крещен Святым Духом?» Я не хотел человека обижать, сразу же какие-то, может быть, возражения выдвигать. Я человеку по телефону задал вопрос. А вы можете прояснить мне, пожалуйста, что под этой фразой вы понимаете? То есть это как конкретно? Человек обиделся. Он не мог себе представить, что кто-то может его не понимать. Но на самом деле далеко не всякий человек, незнакомый с христианством, с особенностями христианской практики, может сразу сходу понять, а что стоит под выражением «быть крещенным Святым Духом». Вот я человека, который мне лично задал этот вопрос, я хотел, чтобы он мне прояснил, это как? Суть этики как раз именно в этом. Показать, как применяется тот или иной закон Торы. Если мы посмотрим на вообще ветхозаветный закон, то мы увидим его иерархичность. Евангелие от Матфея, 22 главе, Иисусу задает вопрос законник. И мы уже знаем, кто такой законник. Законник – это один из или студентов, или выпускников одной из раввинских ешив. Я процитирую эти слова. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Что за этим вопросом стоит? Не просто желание вступить в перепалку словесную. Под этим вопросом кроется проблема. А как ты расставляешь приоритеты? Если мы откроем Тору, то мы увидим с вами, что там много есть заповедей «делай» позитивных, много есть заповедей «не делай». Если подходить к вопросу формально, Самая первая заповедь у нас появляется уже в первых страницах книги Бытия. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Потом у нас появляется заповедь, чтобы каждой семье ребенок от 8 месяцев, от 8 дней от роду был у мальчика обрезана крайняя плоть. То есть можно делать такие подсчеты в зависимости от того, как разделить предложение, это уже индивидуальный вопрос каждой конкретной заповеди, можно насчитать от 580 до 660 заповедей. По усредненному традиционно берется 613. Но как эти заповеди сделать им приоритет? Какая главная? Какая приоритетная? В этом звучал вопрос. Именно на эти вопросы отвечает этика. Что является приоритетом? Иисус показывает приоритет. Он сначала цитирует Второзаконие 6.4, вернее 6.5. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух утверждается весь закон и пророки. То есть две эти заповеди, первая – это Второзаконие 6.5, вторая – Левит 19.18, они служат как бы основными принципами, на которых утверждается вся остальная Тора. Я хочу прочитать ответ Иисуса этому законнику в Евангелии от Марка, потому что там содержатся некоторые интересные дополнительные детали. В 12 главе Иисус отвечает: «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей разумением твоим и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вы заметили, как Иисус берет Второзаконие 6.4 и 6.5 и объединяет это в одну заповедь? Современный иудаизм разделяет эти две заповеди. Одна заповедь о едином Боге, другая заповедь о любви к Богу. То есть это субъективное мнение, но я предпочитаю мнение Иисуса, потому что он законодатель. Посему для меня это объективно. Вторая заповедь, 31 стих, подобное ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Но здесь, почему я взял Евангелие от Марка, потому что Матфей не показывает нам реакцию законника. Правда, конечно, Марк называет его книжником, но в данном случае как бы это не столь существенно, потому что это все равно или выпускник, или студент ешивы. Вот. Интересная реакция. «Хорошо, учитель, истину сказал ты». То есть это человек, который совершенно другой ешивы. Он задал Иисусу вопрос, и вот его реакция. «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что есть один Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, всем умом и всею душою и всею крепостью и любить ближнего, как самого себя, есть больше, это я 33 текст читаю, есть больше всесожжений и жертв. Вы видите, что происходит? Вопрос расстановки приоритетов был актуален и в то время. Когда книжник слышит ответы Иисуса, он соглашается с Иисусом и как бы досказывает то, что, не вернее, договаривает то, что Иисус не сказал, говоря о том, что вот какой приоритет. Любовь к Богу, любовь к ближнему приоритетнее заповедей о жертвоприношениях. То есть, вы понимаете, книжники и фарисеи это понимали. Это была основная задача этики. Фактически, то, чему раввины учили своих учеников, по-гречески называется этика. То есть, как исполнять заповеди. Вот как у них, фактически, как у нас выстраивается эта система. Есть два основных принципа. Принцип первый – это любовь к Богу. Принцип второй – это любовь к ближнему. На них Тора и пророки зиждятся. То есть это основа. Если бы я эту лекцию говорил в Америке, то многие американцы бы поняли меня, потому что, когда я проходил историю Соединенных Штатов, то там история Соединенных Штатов начинается с трех основополагающих принципов Декларации о независимости. Это было провозглашено под этим лозунгом, шла революционная война 1776-77 и так далее годов. Эти три основополагающих принципа – это три неотъемлемых права на жизнь, на свободу и на достижение счастья. Однако же, как мы видим, на этих трех принципах они очень хорошо декларируются, но как с помощью таких принципов, руководствуясь только этими принципами, возможно жить? И тем более строить государство. Поэтому в 1776 году были составлены 13 основных статей Конституции. Если мы посмотрим на структуру того закона, который Господь дает в Торе, он имеет похожую структуру. Две основополагающих принципа. Люби Бога, люби ближнего. Они, конечно же, ни в коей мере не заменяют законы Торы. Мне как-то один мой хороший знакомый позвонил, потому что в лекции, которую я читал по совершенно другому вопросу, я показал слайд с Ковчегом Завета и рассказал и прочитал текст о том, что открылся храм Божий на небе, Откровение 11.19, и явился Ковчег Завета в храме его. И когда я показывал этот слайд, эту анимацию, то был Ковчег Завета схематически показан, открывался он, и вышли две скрижали, на которых было написано 10 заповедей. Потому что на скрижалях так оно и было. Правильно? Десятисловие. Однако же этот человек был в шоке. Как это на небесных скрижалях 10 заповедей? Я спросил его тогда, а сколько ты считаешь должно быть? Он говорит, 2. Иисус же заменил. Естественно, если мы читаем 2 текста, где Иисус говорит, возлюби Бога, возлюби ближнего, а 3 текст Евангелия от Луки, где уже говорит фарисей. Это другой диалог, другой разговор, когда другой законник подходит к Иисусу и говорит ему, как мне наследовать жизнь вечную? Иисус отвечает ему, а что написано в законе, в Торе? И законник ему говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя, возлюби Бога. Иисус говорит ему, правильно понимаешь, если так будешь делать. То есть фактически это не замена, это выстраивание приоритетов. Это 2 декларации, 2 принципа. Далее следует конституция. Конституция – это уже конкретные законы. Однако же эта конституция по определению – это основной закон. Интересно, что написанное на скрижалях никогда даже не называется законом. Оно называется либо откровением, либо свидетельством, либо десятисловием. Знаете почему? Проблема в том, что в христианстве, к большому сожалению, сложился вот такой вот отрицательный стереотип о законе. Как будто это набор каких-то правил, шаг в сторону, попытка к бегству, расстрел. Тора никогда не... Моисей никогда так это не представлял. Слово «Тора», которое переводится на греческий как «номос», и отсюда возникает «закон», это фактически, оно переводится, происходит от 2 еврейских слов. Яра – поучение, глагол, поучать, поучение, и ор – свет. То есть Тора – это божественное откровение. Однако, и вот основной принцип этого откровения – это десятисловие, это конституция. Но как эту конституцию, как по ней жить? Вот тут уже нужна этика.